Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великих княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповедях Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда, любви, якогда во всех странах наших единими усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
В эфире программа «Новое время. Старые бесы». Цикл передач, посвященный бурному времени, в котором мы с вами до сих пор живем. Революции, бунты и апофеоз безбожия. Здравствуйте, мои дорогие радиослушатели замечательной радиостанции «Радонеж», замечательных слушательниц радиостанции «Радонеж». Сегодняшнее чтение от святителя Феофана Затворника, именно сегодняшнее, я стараюсь подбирать теперь такое чтение, чтобы было вот на сегодняшний день, на день выхода в эфир этой передачи. Святой Петр говорит Симону, напомню, Симону Волхву: «Нет тебе всем части и жребий, ибо сердце твое не право перед Богом. Итак, покайся всем грехе твоем и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего. Нет части». А Симон и думать не думал, что зашел так далеко. И делать внешне ничего не делал он безобразного, только подумал неправо, и помышление сердца его сделало то, что апостол недоумевал, отпустится ли оно ему, если даже он покается и молиться будет Богу. Вот что значит строй сердца и помышление, из него исходящее, по известному строю. Судя по нему, человек извне бывает одно, а изнутри совсем другое. И это внутреннее видит только один Бог и те, кому откроет Дух Божий, испытывающий сердца, с каким же страхом и трепетом должно соделывать свое спасение, и как искренне и усердно нужно молить Бога сердце: «Чисто сотвори во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня». И на суде будет нечто страшное, изумительное. Скажет Господь: «Не знаю вас». Тем, которые не только были уверены сами, что Божии, но и в очах всех являлись таковыми. Что же остается нам? Только взывать: «Ими же веси судьбами, спаси нас, Господи! Сам, как знаешь, дай спасительный строй сердцу нашему». Такое вот на сегодня чтение. Я не знаю, по наитию, каждое утро обязательно произношу эту фразу: «Ты сам, Господи, все мои дела, слова и мысли направь к славе Твоей». Это я не придумал, это у меня как-то само придумалось по необходимости моей жизни. Прошу об этом каждое утро во время утренней молитвы, чтобы дела, слова и мысли. От мыслей слова, от слов дела. Такая цепочка еще образуется. И святитель Феофан Затворник нас предупреждает: аккуратно, осторожно. Хотя с Симоном Волхвом ситуация более-менее ясная. Он совершил страшный грех, он пытался применить силу Святого Духа для волжбы, так что ли. Он не больше, не меньше, как попросил: «А продайте-ка мне вот это вот, Духа Святого». Тогда это было принято у колдунов — покупать беса. Вот что он сделал. Он возвел хулу на Святого Духа. Вот тут аккуратно, очень аккуратно надо. И те, в особенности те, кто грешит грехом Федора Михайловича Достоевского, почитаемого мною, а он, как известно, гадал по Евангелию, открывал так в нужном месте. Не делайте этого, не поступайте так никогда. Хотя мы, опять же, вот опять мы поворачиваем, не знаем мы хода мыслей при этом Федора Михайловича. Вот не знаем. Не будем судить, за собой посмотрим. Но делать так не будем. Но продолжаем мы возиться с нашими бесами, революционными и не очень, рассматривать французскую революцию, заканчивать ее с позиций православных. Вот, присмотримся еще раз к этим людям. Вот меня очень так это интересно, с одного слушателя моего вопрос: почему же она великая, наша была более великая, оказала больше влияния, пусть и негативное, на мировую историю? Юра, так зовут его, этого слушателя. Великая французская перевернула мир. Она полностью перекроила все отношения между людьми Старого Света. После нее, собственно, возник тот мир, который мы с вами знаем. После нее, из-за нее, в борьбе с ней, с этой революцией, сформировалась та система отношений между людьми, в которой мы с вами живем. Хороша она, плоха? Плоха, конечно. Вот. Но появилась она тогда. И наша революция, русская революция, она была уже в этом мире. В этом мире, созданном великой французской. Поэтому французская, конечно, великая. Конечно, великая. Огромный, огромный шаг человека и человечества от Бога в сторону строительства Вавилонской башни, которую успешно, не, конечно, безуспешно, в наше время пытаются воплотить в Евросоюзе, эту Вавилонскую башню. Это мы уже видим. Перст Божий, который расшатывает это строение, да? Об этом можно рассуждать сколько угодно. Да, собственно, для этого мы тут и собрались, чтобы рассуждать именно об этом. Итак, новое время. Дальше надо было бы рассказывать о наполеоновских войнах. Но это тема, которая меня обязательно увлечет, неизбежно увлечет, и я подробно-подробно и нудно-нудно буду рассказывать вам о коалициях 1-3-5-6, о как они создавались, о битвах. Вот это мой конек, вот, и я сознательно с него слезаю, пройду по событиям так, что ли, схематично, и перейду к итогам. Походу, мне задавали очень интересные вопросы. А что, собственно, происходило-то? Какие системы между собой соревновались? Но вот революция кончилась. Пришел к власти Наполеон Бонапарт во Франции, да? Он зафиксировал статус-кво, вот как оно есть, навел порядок, как мы любим говорить, и попытался что-то такое слепить свое. Точно что слепить он не знал, он шел методом проб и ошибок, так, на ощупь. Но главное - это вектор, что он хотел сделать. А хотел он сделать, ну, не больше, не меньше, как это, так скромно так я скажу, благо для всех французов. Ну, вот так вот. Ну, для большинства. Ну, чтобы людям хорошо жилось. Как? Но он опять же тоже со своей колокольни смотрел. У него ведь сознание какое? Сознание ребенка из бедной многодетной семьи. И вот с этой позиции он пытался построить будущее Франции. Я вот со многими по этому поводу спорил. И особенно поражало людей то, что я называл Наполеона мальчишкой. То, что это, ну, гениальный там... Ну, мальчишка у него, мальчишеское у него сознание ребенка. Ну, и приводил доказательства ему, некоторые высказывания, некоторые поступки. Он удивительно одинок. И вот этот мальчишка из многодетной семьи, он как-то потрясающе одинок, и он очень-очень тянется к живому человеческому теплу. Он ищет сердце, которое его поймет, которое его полюбит, которое его пригреет, согреет его лаской. Какой? А такой, в общем-то, о которой он мечтал всю жизнь, семейной лаской. Семейной. Для него идеал — это семья. Вот большая, многодетная семья, где все друг друга любят, друг о друге заботятся, у него вдруг разрослась до размеров страны. Ну и естественно, совершенно естественно, он, который в 16 лет вынужден был стать главой большой семьи и взять на себя все заботы о большой, бедной семье, этот мальчишка, он взял на себя заботу об огромной семье, которая называется Франция. И первая задача какая? Помирить. Чтобы прекратили враждовать. Ну, и, так сказать, приказала, ну, прекратить враждовать. Он же генерал. Вот. Ну, прекратить немедленно. Всем а-та-та по попе. И всем по сладкой конфетке, кто послушается. Вот примерно так. Примерно так объявил амнистию. Запретил всякое преследование за происхождение. И постепенно желавшие вернуться эмигранты стали возвращаться. Желавшие вернуться. Потому что, ну, большая часть, конечно, не вернулась. Король, будущий Людовик XVIII, написал ему письмо о том, чтобы хорошо бы ему вот вернуться бы, как бы это. Вот. На это Наполеон Карлович предложил ему пенсию в 2 миллиона ливров в год. Но предостерег от того, чтобы он возвращался, потому что за это придется платить кровью. Кровью более чем 100 тысяч французов от пенсии граф Прованский, который называл себя Людовиком XVIII, отказался. Вот. Ну, а Наполеон отказал ему в возвращении. Ну, вот такая вот история. В чем секрет этой наполеоновской системы? Я вглядывался в нее и с одного боку, и с другого боку. Но если экономически это, так я сейчас скажу, очень-очень скучные такие нудные слова, это всемерная поддержка производителя. Мы сейчас сказали бы малого и среднего бизнеса, да? Я скажу более так, что ли, приближенно к той эпохе. Поддержка налоговая, любая, моральная и т.д. и т.п. тех, кто что-то производит. Хлеб, ткань, гвозди, оружие. Производителю зеленая улица. Производишь, имеешь право на очень многое. На любые льготы, в том числе на прошение на имя пока еще первого консула, а с 1804 года императора. В 1804 году генерал Бонапарт, пойдя против воли своей жены, «Бонапарт, ну только не делайся королем», — говорила Жозефина, — «ну только не делайся королем». Тем не менее, провозгласил себя императором и короновал свою жену, проведя это решение через референдум. Он создал систему, которую мы называем плебисцитарной монархией. То есть монархия, опирающаяся на результаты плебисцита, голосования всенародного. И вот это решение свое стать императором он провел через плебисцит. По важнейшим решениям в жизни Франции он проводил вот такие плебисциты. И результаты показывают, что это не подавляющее большинство. То есть там было значительное голосо против. Но уверенным большинством он побеждал на этих плебисцитах. Такая вот система. Но, тем не менее, мудрая Жозефина говорила все-таки, что Бонапарт, не делайся королем. Вот он сделался, видел в этом инструмент. Инструмент примирения. Внутреннего примирения страны. Поддержка производителя при моментальном
тотальном ущемлении финансистов, тех, кто делает деньги из воздуха. Не любил он их. И отслеживал, внимательно отслеживал, создал такую систему, чтобы финансист, банкир был готов в любой момент поделиться. Вот так. Производящему честь и слава, а спекулирующему пристальное, очень пристальное внимание со стороны власти. И она заработала, эта система, тем более, что она подкреплялась вторым. На ощупь совершенно придуманным Бонапартом решением, это элита, основанная на таланте, уме, чести, пригодности к делу, формирование элиты. Он создал систему, при которой начальник поощрялся за раскрытие талантов подчиненного. С самого низа до верху. В поговорке дошло до нас это, что каждый наполеоновский солдат носит в ранце маршальский жезл. Это не только солдат, это еще и любой чиновник государственный получал мгновенное производство, если он оказывался пригодным делом и если тем более проявил инициативу. И награждался не только человек, проявивший инициативу, но и его начальник за то, что воспитал вот такого человека. Шла непрерывная динамика продвижения людей снизу вверх. Шла вот эта непрерывная ротация со свержением людей непригодных, вышвыриванием людей непригодных. Вот эта вот система породила в обществе, как бы это сказать поточнее, а не процитировав, вот я удерживаюсь от цитат сейчас с большим трудом Наполеона самого, культ чести и славы, вот так. Такой вот всенародный культ чести и славы. Достоинство, внутреннее достоинство. Удивительная страна получилась за короткое время, когда солдат, простой солдат, мог генерала прогнать штыком, если тот отдает неверный, расходящийся с волей закона и императора приказ. Вот он отдан приказ солдату делать вот это и это, сверху отдан. Генерал пытается помешать, его можно прогнать штыком, и генерал не посмеет жаловаться, потому что будет наказан. Это реальный был случай такой. Ну и вот такая вот система, она заработала. При этом ни единого воюющей стране, вы только подумайте, в непрерывно воюющей стране со времен с 1792 года и до 1815 года в стране ни одного беспризорника. То есть погибают люди, погибают отцы, умирают матери, дети все пригреты государством, это дети нации. Ничего особенного не придумывает, он просто руководит своей семьей, которая вот так вот разрослась. То у него большая семья Франции, да и маленькая семья, это его семья, где по-прежнему главное – это мать, которая говорила так, когда ей предложили называться императрицей. Карло Бонапарте не был императором. Тогда для нее был придуман специальный термин «мадам-мать». Такая вот «мадам-мать» была, возвышалась над всеми. Она по-крестьянски взмахивала руками и выговаривала своему Наполеоне, который по-прежнему ее слушался. Ну, не во всем, конечно, в политике он никого не слушался. Что не трать столько денег. Вот когда все это рухнет, то, что ты насоздавал, куда я денусь с таким количеством королей и королев на руках? Он своих братьев и сестер, кроме ярых республиканцев, сделал королями, королевами, герцогами и так далее. Пошли вот эти игрушки вот такие. Но они достаточно безобидные были, эти игрушки. И идет непрерывная война. Вот это все идет на фоне непрерывной, нескончаемой войны. Теперь я процитирую. Все-таки вынужден буду процитировать Наполеона Бонапарта. «Меня обвинят в том, что я слишком любил войну. Но любой историк без труда докажет, что на меня нападали». Ну и действительно, если мы посмотрим на все наполеоновские войны, все, кроме войны 12-го года и испанской войны, это войны оборонительные, это ответ на нападение. Ну и война 12-го года, война против России, собственно говоря, была превентивным ударом, предупреждающим ударом против уже созданной антифранцузской коалиции. И создателем этой антифранцузской коалиции был Александр I. Документы о ее создании уже легли на стол к императору, и нанести упреждающий удар было, в общем-то, очень логичным, очень понятным в этой ситуации. Ну, о войне 12-го года вы ее знаете хорошо, вот, и по фильмам, по книгам и так далее. Что о ней долго говорить? Единственное, что надо сказать, что, ну, обязательно надо сказать, что завоевывать Россию он не собирался. Это не приснилось бы ему и в страшном сне, что он пойдет вглубь России. Он не собирался идти вглубь России. Целью этой войны было принуждение Александра I к миру. С позиции силы, конечно. Разгромить армию Александра I у границы, не проходя внутрь страны, и вынудить его восстановить Тильзитский мир и союз. И продолжить войну против Англии, уже в союзе с Россией. Но такой вот был. Война-то не кончалась никак, англичане не давали мира никак. Но чем закончилось, вы знаете, гибелью великой армии, всей великой армии. Всей армии, вошедшей в Россию. Разные цифры у нас тут есть, потому что сколько он ввел в Россию. Перед вторжением ему подбирали немножко, чтобы не попасть под раздачу горячих, и слегка преувеличивали, подавая ему цифры, сколько они вводят в Россию. Официальная цифра перешло Неман 420 тысяч человек. Готово было 650 тысяч, очень много. На деле выяснилось, что меньше, значительно меньше. Но это выяснилось уже в ходе русской кампании, которую Наполеон, как вы знаете, с треском проиграл, потеряв всю армию. Как он и сам сказал, что армии больше нет, приехав в Париж. А где армия, Ваше Величество? Армии больше нет. Вся она осталась у нас. Причины противостояния вот этого, вот тут пожимаем плечами мы. Причины эти мы видим сейчас вокруг нас. Победившая система Чистогана. Та система, о которой я говорил с вами в наших первых передачах. Английская система. Когда человек не стоит ничего. Когда ничего личного, только бизнес. Когда можно уничтожить миллионы ради того, чтобы получить миллионы людей. Ради того, чтобы получить прибыль. Система, породившая вот такой экономический геноцид. Английская система. Система, когда все продается и все покупается. Здесь очень просто вот по характеру. Надо еще такой пример привести. Я сейчас, я разболтаюсь, простите, на эту тему. Никто не остановит, кроме главного редактора радиостанции «Радонеж». Но вот это все-таки надо пример такой привести. Был у Наполеона Бонапарта свой такой Штирлиц, супершпион по фамилии Шульмайстер. Он очень много полезного сделал для наполеоновской Франции. И мечтой этого человека, который ходил буквально на волосок от смерти, получить крест почетного легиона, быть награжденным вот этой воинской наградой, гражданской наградой, скажем так, потому что там не только солдат награждали, стать кавалером ордена почетного легиона, ордена, созданного Наполеоном Бонапартом. Постоянно Наполеону об этом докладывали, он говорил: нет, награждать шпионов награждаем только деньгами. Но вот он как бы выражает недовольство, Ваше Величество, говорили ему. Но дайте ему очень много денег. И только когда Шульмайстер встал в строй регулярной армии, тогда он получит свой крест. Вот этот. Вот это вот подчеркнутое, вот такое вот отношение, щепетильное отношение к... Романтичное, излишне романтичное, пожалуй, даже отношение к чести. Оно пронизывало империю. Этот дух вот этот вот. Совершенно чуждый английскому духу. Там ведь для того, чтобы стать офицером в армии, нужно было совершить великий подвиг. В английской армии. Надо было купить патент. Денег заплатить. Совершенно открыто. Но вот сравните две эти системы. В мире победила английская система, которую мы видим до сих пор. Родилась она, выкристаллизовалась эта система в борьбе против вот этой наполеоновской системы. Так они столкнулись. Победила та, которая породила современный мир, мы в нем и живем. Еще одно надо сказать. Вот я недаром рисовал вам все эти ужасы Великой Французской революции. Этот апофеоз безбожия.
и тогда еще говорил, когда рисовал. Но вы представьте себе, какие усилия нужно применить, чтобы в такой стране восстановить религию. Восстановил. Заключил договор, конкордат с римским папой. В свое главное произведение жизни в гражданский кодекс, это он сам так говорил, люди забудут мои сражения, но никогда не забудут мой гражданский кодекс. Он его сам написал. Внес такую строку: католицизм – это религия большинства французов. И некоторые историки, некоторые писатели иногда ошибочно именуют Наполеона Бонапарта императором Франции. Его официальный титул – император французов. Вот так вот. Или император Французской Республики. Император Республики. Интересно. И вся эта штука рухнула. Естественно, совершенно рухнула. В 1814 году. И действительно, мадам-мать оказалась королями и королятками и выводком на руках, которых нужно было куда-то пристроить. Вот одного из них очень уважал наш Александр I и считал его фигурой номер один для того, чтобы посадить на французский престол. Это пасынок. Пасынок Наполеона Бонапарта, Евгений Багарне, принц Евгений. Но слабоват был немножко наш император против натиска разъяренных роялистов, сторонников короля, которые ни в коем случае, это отродье революции, куда там вот такой разговор. И на престол во Франции посадили графа несчастного, толстого, доброго, копия казненного брата, графа Прованского, вот того самого Людовика XVIII. А Наполеона сослали на остров Эльба в Средиземном море, его отдали во владение. Это была такая почетная ссылка. Дали ему батальон Старой гвардии в качестве почетной охраны, дали 3 корабля. Пусть он там разводит виноград. Он действительно развел там виноградники, там сделал такое маленькое экономическое чудо. Ну, неуемный человек на этой своей Эльбе. Вот. А на престол вернулся толстый король Людовик XVIII. Толстый, рыхлый, добродушный, такой бильярдный шар. Он действительно по Европе катался, как бильярдный шар. Наполеоновские армии ходили туда-сюда, и по мере приближения к убежищу Людовика XVIII, ему приходилось сниматься и бежать дальше. Его 2 раза принимала Россия. Но 2 раза после подписания договора с Наполеоном его выгоняли по условиям договора. Так ведь даже сейчас я пытался посчитать, но во всяком случае не меньше 7 раз его сгоняли с места. И он уж как вот такой смирился, катался шариком, пока не вкатился в свою природную лузу в Париж. Он подписал хартию, по которой договор, по которому основные законы Наполеоновской империи он соблюдать будет. И прежде всего откажется от посягательств на право собственности крестьян на землю. Это он пытался выполнить. Единственная мечта его была. Вот мечта вот этой вот жизни — удержаться на троне и умереть королем. Умереть не в изгнании, и, конечно, не на гильотине, само собой. Вот. Но вот умереть вот так вот у себя дома. Бездетный, без наследников. Наследовать ему должен был брат, граф Артуа, который будет потом известен под именем Карла X, последнего 100% короля из династии Бурбонов. И не учел он только одного, что вернувшиеся вместе с ним свора аристократов, о которых Анаре де Бальзак сказал очень меткие слова, они ничего не забыли и ничему не научились. И вот представьте себе, каково было французам, прошедшим через революцию и наполеоновскую эпопею, вот это вот эти наполеоновские войны, видеть вернувшихся, разодетых, напомаженных вот этих индюков, стада, расцвеченных индюков, которые разговаривали с заслуженными людьми через губу так презрительно и издевались над тем, что уже годами стало для людей
в святыне, что ли, вот так, привязывали крест почетного легиона, помните Шульмайстера, да, который мечтал получить его, к хвосту пуделя, бегали, так, гуляли с ним, с пуделечком, кавалером почетного легиона. И вещи похуже. Главное, что одно за другим пошло нарушение вот этой вот хартии. Вот этой вот хартии, которую подписал Людовик XVIII. Стали нарушать закон. Стали нарушать закон, преследовать бонапартистов. Пошли конфискации. Пошли первые земельные конфискации. И тогда Наполеон вернулся на 100 дней, на 3 с небольшим месяца. Вернулся, сбежал с Эльбы. Вернулся в Париж. Несчастный Людовик XVIII бежал. Привычно уже шариком перекатился в стороночку. Дальше история 100 дней, которую вы знаете хорошо, наверное. И заканчивается она битвой при Ватерлоо. Последней битвой Наполеона, которую он проиграл. И после которой он... Вот тут вот, опять же, странный человек. Странный человек, тут нельзя не сказать вот этого. Он мог продолжать войну. Это не Гитлер, который готов был уничтожить Германию вместе с собой. Он мог продолжать войну. Его встречали после поражения толпы бедноты, скандируя «не надо отречения», то есть «бери нас в армию, пойдем воевать дальше». Но он принимает решение и отправляется на побережье, сдается первому английскому кораблю и отправляется в ссылку в Южную Атлантику на остров Святой Елены, где он через 6 лет и умрет. Об этом я как-то уже рассказывал, помнится. Повторяться не буду. Вот нам что интересно. Вот явно, вот меня почему мучает эта загадка всегда. Здесь явно Божья воля. Здесь явно вот во всей этой истории проявилась, во всей истории вот этой вот послереволюционной наполеоновской Франции проявляется Божья воля. А как, в чем, какой для нас урок, что мы вынесем из нее? Этого не понимал сам Наполеон. Вот отсюда эта его фраза. Какой странный, удивительный роман «Моя жизнь». Интересно, что Бог хотел сказать моей жизнью? И вот мы до сих пор гадаем, мучаемся этой загадкой. Что именно Господь нам говорил? А ведь говорил, говорил. Поэтому и вы присматриваетесь, я присматриваюсь, вы присматриваетесь. Интересно. Вот. А то, что... Вот мне слушатель один написал, что у нас в России некоторые в церковных кругах называли Наполеона антихристом. Мне пришлось как-то разбирать вот несколько таких заявлений. И обнаружилось, что вот эти обвинения исходят в основном, странно, в основном из среды старообрядцев. Вот такая вот штука. Более того, даже в массовом порядке стали появляться пророчества, якобы сделанные в 17 и 16 веках о Наполеоне. 100% подделка, фальшивка, родившаяся в 19 веке, уже после событий в старообрядческих кругах. Почему так? Не знаю, тоже не знаю. Удивительная, странная история. Что Господь всем этим хотел сказать нам? Говорил ведь. У меня нет ответа на все эти вопросы. Честно говорю, нет. Просто не спрашивайте. Не знаю. Не знаю. Интересно. Страшно интересно. И буду думать до конца, наверное, что происходило и как происходило. Вы можете сами посмотреть. От Наполеона осталось много записей, много его писем, много его мемуаров, лично им написанных. Так что читайте, говорите с ним. Вот. Я поговорил. Он мне ничего не сказал. Так. Просто лучше научился понимать его, как личность понимать. Ну, а во второй раз в Париж вернулся Людовик XVIII, толстый король, мечта которого сбылась. Он умер на престоле в 1824 году, никем не обижаемый, толстый король Ивето. Король Ивето, так о нем написал такой народный поэт, люблю очень народных поэтов, Беранже, и что при нем, мол, службу нес старой гвардии Барбос. Он пытался примирить непримиримое, но как-то вот получилось, что не получилось. И рвануло после его смерти, когда на престол вступил граф Артуа под именем Карла X. Будет он на престоле 6 лет, этот человек, признанный вождь тех, кто ничему не научился. Он попытался сделать то, что сделать было невозможно, это восстановить в полном объеме старые порядки. Вернуть имущество эмигрантам. Оказалось, что получит по рукам. Вот все его правление внутри страны было так. Он протягивает руки к тому, что произошло во Франции, да, вот к имуществу, к землям протягивает руки. Получает по рукам, отдергивает, потом пытается зайти с другого конца. Не получилось отобрать земли, имущество вернуть не получилось. Аристократам, эмигрантам тогда денежки вернут, казна вернет деньги, а под это будет введен новый налог. Налоги повышаются постоянно. Налоги на производителя постоянно повышаются. И все крепче и крепче сжимаются кулаки у французов. Убили сына Карла X, герцога Берийского. Убийца-одиночка в старом таком яковинском ключе взял, выскочил, убил. То там, то сям бунты возникают. То есть поднимают голову те, кого потом назовут неоякобинцами, новыми якобинцами. Зреет революция. Спасало то, что во внешней политике он был достаточно успешен. Вот во внешней политике он стремился, опираясь на славу и навыки наполеоновских маршалов, он некоторых приручил, продолжить не направление политики Наполеона, а его методику, вот так. Он заключил довольно выгодный союз с Николаем Первым, с нашим Николаем Первым. Тот ему очень симпатизировал. Они по существу вдвоем, наш Николай и Карл X, освободили Грецию от турецкого владычества и помогли восстановить независимость Греции, свободу Греции. Ну, он завоевал Алжир. Довольно успешная и славная такая алжирская кампания. Вот. И, в принципе, он должен был бы быть популярен, но он не был популярен. Вот эти провалы внутренней политики, это обнищание населения, неуклюжих попытках вернуть старые порядки привели к тому, что в 1830 году в июле Париж рванул и пошла чехарда. Значит, возник на 20 минут Людовик XIX. Да, Карл X отрекся от престола, когда уже Париж покрылся баррикадами. Возник Людовик XIX, 20 минут полюдовичил, его сменил Генрих V, отрекся практически сразу, там день, что ли, он побыл Генрихом V. Вот, и Франция полностью вышла из-под контроля. Вместе со всей семьей Карл X бежит в Англию, потом начнет скитаться по Европе. Победивший народ, осторожно так говорим, народ, это был, вот как это сказать, старый Сан-Кюлот, что ли, объединенный с лавочником. Вот так вот, это вот главная движущая сила была. Во главе всей этой публики встал, по старой уже революционной традиции Франции, газетчик, владелец газеты Тьер. Кстати, по профессии историк. Лучшая история французской революции написана им. Ну, по фактической стороне, что ли. И вот этот вот Тьер понятия не имел, что делать с вот этой случившейся победой. Ну, по старой, что ли, опять же, накатанной дорожке надо немедленно создавать национальную гвардию и наводить порядок. Потом будем решать, что делать. Попытались создавать национальную гвардию, не очень получается. Тут вдруг обнаружилось, что в Париже живет человек, который умеет это делать. Это старенький уже маркиз Лафайет. Тот самый герой двух революций становится героем третьей революции. К нему обратились, он, конечно, свобода, равенство, братство, как же так? Но вот над королевским дворцом трехцветное знамя, везде распевают Марсельезу, и маркиз Лафайет принимает командование над национальной гвардией. Что дальше? Дальше тоже никто ничего не знает делать, как и что делать. И вот однажды, вот в эти бурные дни, к Лафайету в дом постучался человек в мундире национальной гвардии образца 1789 года. Это так разыграно было, специально, чтобы сыграть на вот таких вот чувствах ностальгии маркиза Лафайета. И приказал доложить о себе генералу Лафайету, что к нему пришел в гости его старый национальный гвардеец. открываются двери, входит старый национальный гвардеец и герой двух, а теперь уже трех революций. Ах, да это же Луи Филипп Орлеанский, это сын казненного гражданина Эгалите. Действительно, он в 89-м и 90-м годах состоял в национальной гвардии под командой Лафайета. И осенило маркиза, осенило его героя трех революций. Вот он, король-гражданин. Вот то воплощение мечты о правовом воцарении свободы, равенства и братства. Король-гражданин. И с подачи Лафайета королем назначается Луи Филипп Орлеанский. Но король, конечно, оказался гражданин. Кто помнит школьные учебники, старые советские еще, видимо, помнит карикатуру на Луи Филиппа. Карикатура французская называется «Метаморфоза». То есть сначала лицо Луи Филиппа, потом оно расплывается, так щеки расплываются, а на третьем рисунке так триптих. Там груша с глазами, так недавно намеченными, так носиком, а то Луи Филипп превращается в грушу. Такой оказался странный и чуточку смешной король. Он ходил в коричневом сюртучке таком, ходил без охраны по Парижу, с портфельчиком ходил, заходил в лавки, разговаривал с людьми. Простой, простой и доступный. Он вернул Марсельезу, сделал ее национальным гимном Франции. Он вернул всех наполеоновских изгнанников. При нем вернули, выкупили у англичан и торжественно внесли в Париж. Гроб с останками Наполеона перевезли со святой Елены. И до сих пор в Париже, если вы побываете, вам обязательно во дворце инвалидов, в церкви при дворце инвалидов покажут камень, под которым лежит этот гроб. Примечательно, что несли его на руках от гавани до Парижа, на руках его пронесли те самые воспитанники, сироты Франции, бывшие девушки, мальчики, офицеры теперь уже французской армии, которые выросли вот в этих вот под общественным, под государственным презрением, на руках несли. Короче говоря, он делал все, чтобы понравиться. И вот под эту вот туманную завесу этот человек сделал то, чего не удалось ни Людовику XVIII, ни Карлу X. То, что считалось вообще невозможным. Он обобрал французское крестьянство. А сделал это очень просто. Совершенно 100% антинаполеоновской финансовой политикой. Это был король-финансист и король финансистов. Всем нам известное слово «ипотека». Она получила при нем развитие во Франции такое, что, наверное, половина французского крестьянства осталась без земли. Как эта песенка такая, я слышал: «Деньги ваши стали наши, это бизнес, господа». Это бизнес, ничего личного. 18 лет он будет царствовать, этот человек, этот король-баррикад, как его презрительно называл Николай I. Россия прервет дипломатические отношения с Францией. Никаких переговоров, никаких сношений поначалу с королем-баррикад Николай I. Его оскорбило до глубины души свержение его друга Карла X. Ничего он сделать не мог, руки коротковаты, далековато Франция. Да и кроме того, рвануло на окраинах России, восстала Польша. Прям сразу, практически после того, как получены были известия о французской революции, новой французской революции. И Россия, русская армия увязла в Польше, потому что большой, очень большой кровью пришлось давить польское восстание. Вот. Да по существу, может быть, даже еще раз вошла бы русская армия в Париж, но поляки спасли ценой своей конституции. Конституцию у них Александровскую Николай отберет, чтобы не бунтовали так уж очень. Вот. Права их значительно будут урезаны у поляков. Вот. А наш с вами обзор французских революций, наверное, стоит заканчивать. Революцию 1848 года, в результате которой будет свергнут Луи Филипп, мы с вами рассматривать не будем. Вот замкнулся круг, и то, что наработано было революцией, потом наполеоновскими войнами, потом так вот ни шатка, ни валка во время реставраций, это завершилось этой победой Чистогана, победой денег, победой английской модели. Вот остатков того, что происходило в начале XIX века, ну, их просто не стало. Их просто не стало, нигде не стало в мире. И то относительное благополучие, в котором жила Франция, оно ушло. Это бизнес, господа. И нам с вами осталось на сегодня только прочитать благодарственную молитву святителя Феофана Затворника. И я попрощаюсь с вами до следующей передачи. Не договорено. Что-то я чувствую сегодня не договорено. Но ничего, я подумаю. И, наверное, к следующей передаче договорю. Какой-то очень важный вопрос я опять упустил. И он меня мучает. Но помолюсь, Господь поможет. Слава тебе, Боже, в Троице поклоняемый, Отче, Сыне и Души Святые. Слава тебе, создавшему всяческое. Слава тебе, почтившему нас образом своим. Слава тебе, не оставившему нас падений нашим. Слава тебе, Господи Иисусе Христе, пришедшему, воплотившемуся, пострадавшему, умершему за нас, воскресшему, вознесшемуся на небеса и Пресвятаго Духа нам ниспославшему, Церковь Твою устроившему, для спасения нас и Царства Небесного нам обетовавшему и устроившему. Слава Тебе, Господи, дивным образом устрояющему спасение и каждого лица, и целых народов. Слава Тебе, Господи, и меня, влекущему ко спасению. На этом я с вами сегодня прощаюсь. У кого появились вопросы, заходите на мой YouTube-канал, Сергей Марнов канал, задавайте вопросы, я с удовольствием на них отвечу, либо письменно, либо в ролике словами отвечу. Подписывайтесь, мы будем вам рады. Хамов я там не терплю, выгоняю, поэтому ничего не бойтесь. Вот. Не беспокойтесь, что прицепится какая-нибудь там дрянь с оскорблениями. Вот. Мы там друг друга любим и уважаем. Приходите. Храни вас всех, Господь!
Вы слушали программу «Новое время. Старые бесы». У микрофона был писатель-историк Сергей Марнов. Дорогие радиослушатели моей любимой радиостанции «Радонеж», эти передачи идут в повторе. Если у вас возникают какие-то вопросы, что-то уточнить, что-то узнать, просто пообщаться со мной, пожалуйста, заходите на мой YouTube-канал «Сергей Марнов канал». Я буду очень рад вас там увидеть, услышать и так далее.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Наступает пора покаянная. Радость моя, запожарилась осень вокруг. Нет ничего на земле постоянного. радость моя, мой единственный друг. Нет ничего на земле постоянного. Радость моя, мой единственный друг. Желтое, красное, все разноцветное, золотом, золотом усланы рвы. Прямо в лицо роднику безответному ветер повыбросил мелочь листвы. Прямо в лицо роднику безответному ветер повыбросил мелочь листвы. Затосковали деревья бесправные, в ризах растерзанных гибели ждут. Лишь золотые кресты православные, радость моя, нас в бессмертие зовут. Лишь золотые кресты православные, радость моя, нас в бессмертие зовут. Радость моя — это суетность грешная, даже на паперть швыряет листы. Но возжелали покоя нездешнего белые церкви, святые кресты. Но возжелали покоя нездешнего белые церкви, святые кресты. Их не прельщают купюры фальшивые, не привлекает поток золотой. Нужно ли вам это золото лживое, вам, лобызающим вечный покой? Нужно ли вам это золото лживое, вам, лобызающим вечный покой? Белые церкви светлеются издали, благовествуя о мире ином. Живы еще проповедники истины. Радость моя, не скорби ни о чем. Живы еще проповедники истины. Радость моя, не скорби ни о чем. Белые церкви исполнены кротости, ими до днесь освещается свет. Радость моя, что кручинишься попусту, белым церквам нынче тысяча лет. Радость моя, что кручинишься попусту, нашим церквам нынче тысяча лет. выжили вы, бессловесные зрители. Бури прошли, расточились в рази. Сколько всего за века перевидели. Белые церкви, осколки Руси. Сколько всего за века перевидели. Белые церкви, осколки Руси. Белые церкви плывут в бесконечности. О, кладенцы неземной чистоты, непокоренные граждане вечности. Белые церкви, святые кресты, непокоренные граждане вечности. Белые церкви, святые кресты. Вас не касаются запахи тленные. Этот октябрьский отчаянный пир. Белые церкви, твердыни вселенные. Не устоите, развалится мир. Белые церкви, твердыни вселенные. Не устоите, развалится мир. Звон колокольный летит сквозь столетия. Встретим же в храме молитвенный час. Радость моя, мы с тобой не заметили. Осень уже за порогом у нас. Радость моя, мы с тобой не заметили. Осень уже за порогом у нас.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божьих Алексея, Николая, Георгия, отрока Кирилла, Артемия, Натальи, Ирины, Марины, Валентины, Светланы, патриарха Кирилла, президента Владимира, болящего протоиерея Валерия, болящего протоиерея Александра, протоиерея Дмитрия, протоиерея Николая, болящего иерея Вениамина, болящего иерея Павла, болящего иерея Никиты, иерея Максима, диакона Ильи, алтарника Андрея, болящей Натальи, болящей Татьяны, болящего Никиты, Александра, Алексея, болящей Татьяны, болящей Галины, Михаила, болящей Клавдии, болящей Марины, болящей Людмилы, болящей Людмилы, болящей Веры, болящей Нины, болящей Елены, епископа Гурия, Игоря, Кирилла, Евгения, Алексея, Анны, Татьяны, Ольги, Екатерины, Людмилы, Ксении, болящего Сергия, болящей Надежды, Андрея, воина Виктора, Оксаны со сродниками, Лидии, и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!